Значит, название лекции — «Йога сексуального союза». Сегодня у нас 16 января 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим рассматривать очень интересную тему йоги сексуального союза. Еще раз я на этой лекции хочу повторить такую мысль, которая не всегда бывает очевидна, что как только мы вовлекаемся в практики сексуального союза, то сама философия, что ли, протекания процессов секса в нашем организме затрагивает самые глубинные уровни нашего тела. Фактически все наше существо, все наши тела начинают при этом, так сказать, вибрировать, входить в какое-то такое возбужденное состояние. А как следствие, все наши кармические недоработки, все наши кармические недоделки или все то, что, значит, так или иначе могло бы нам мешать, начинает выползать на свет Божий. К этому надо быть готовым, если мы идем этим путем, йогой триады, и в частности йогой сексуального союза. И следует помнить, что некоторые практики в йоге работают так же, как некоторые процессы в йоге сексуального союза, работают так же, как некоторые процессы в наших телах. Итак, вот такой я пример хочу привести. Он известен из современной, может быть, техники, что есть, скажем, на первый взгляд, странные очень механические конструкции. Скажем, какой-нибудь там турбина у турбореактивного двигателя работает при температурах, которые больше, чем температура плавления этой турбины. Ну, представь себе, такой вентиляторе крутится, да, в огненной струе, а температура этой огненной струи выше, чем температура плавления металла, из которого сделан этот вентиляторик, так сказать, или эта турбинка. По идее, он должен был бы расплавиться. Но не все так просто. Очень хитрым образом подведены каналы, которые прорезаны внутри, значит, лопастей этой турбины, по которой течет охлаждающая жидкость. В результате, хоть и температура и равняется температуре плавления, значит, ничего ужасного не происходит, и мы с вами летаем там на самолетах. Точно так же работают некоторые проявления внутри нашего организма. Мы как бы работаем в запредельных областях. То есть фактически мы не должны были бы жить, мы не должны были бы существовать, мы не должны были бы проявлять те или иные функции. Почему? Потому что нагрузки при этом идут запредельные, но очень хитрым образом идут какие-то контрпроцессы в противоположную сторону, которые как бы нивелируют или нейтрализуют негативные последствия вот от этих нагрузок. Аналогичная ситуация и при практике йоги союза, когда мы вступаем в сексуальный контакт, и, как мы помним уже, идея заключается в том, чтобы очень плавно и очень-очень постепенно, но регулярно наращивать, значит, вот эту силу этого взаимодействия между мужчиной и женщиной. Таким образом, мы выходим на некий такой уровень, когда все наше, фактически все наши тела начинают вибрировать с такой силой, что все заложенные семена негативной кармы должны были бы тут же всплыть и, соответственно, ну, как бы прекратить возможность нам, так сказать, продвигаться дальше или приближаться к так называемой точке йоги при занятии йогой союза. Но так хитро иногда, так сказать, делаются эти процессы, что вот эта нарастающая волна негативной кармы, она тут же нейтрализуется позитивным или положительным таким, так сказать, контрмерами. И самое-самое главное, о чем следует всегда помнить, очень четко помнить, что внутренняя движущая сила любой практики йоги сексуального союза, любой практики триады, в частности йоги сексуального союза, это не больше, не меньше, как абсолют, или не больше, не меньше, как та первопричина жизни на Земле, или первопричина всего творимого. Мы не склонны ее чувствовать в повседневной жизни, мы не склонны как бы даже знать о ней. Лишь только там, человек, который долго занимается йогой, начинает догадываться о том, что за всеми происходящими вещами во Вселенной есть вот эта некая первопричина, которую там, в религиях называют там, Богом, в каких-то других философских течениях называют как-то по-другому. Так вот, именно это является движущей силой. И вот есть такое очень хорошее положение в йоге, ну, если мы рассматриваем сексуального союза, это упование на эту высшую первопричину. Вот очень хорошее и не всегда часто употребляемое слово упование. Что значит упование? Значит, когда мы на что-то уповаем, то мы как бы с одной стороны признаем, что какая-то ситуация существует, которую мы не контролируем, или до известной степени она нам еще не подвластна, или еще мы очень мало в ней разбираемся. Но в то же самое время есть какая-то такая, так сказать, другая сила, или кто-то, или что-то другое, что может контролировать, или что может вывести на нужный, правильный для нас сценарий развития событий. И вот в йоге сексуального союза, когда мы входим во взаимодействие, значит, мужчины и женщины, и начинаем вот работать в этом как бы перегретом режиме, в таком, что ну, фактически мы должны были бы расплавиться, да? Или волна негативной кармы должна бы тут же всплыть. Но так как мы вот, привносим вот этот элемент упования на первопричину. Что значит элемент упования на первопричину? То есть мы как минимум как бы обращаемся к ней, направляем на нее свое сознание и свою энергию. То получается, что мы как бы вот внутри нас это течет, это охлаждающий нектар со стороны этой высшей первопричины порождения всей Вселенной, как угодно это можно называть, абсолютом, какими-то высшими законами или так далее и тому подобное. Но идут как бы два нейтрализующих фактора. То есть еще раз я вот напоминаю тот пример из этой турбины в турбореактивном двигателе, где температура такая, что должно было бы все расплавиться и, соответственно, поломаться, взорваться, сгореть. Но с другой стороны, внутри этой лопатки, значит, протекает охлаждающая жидкость, и ничего ужасного не происходит. То есть вот в этом как бы еще одна такая составляющая философии быстрых методов йоги. Или когда мы исключаем фактор времени, или когда мы заставляем на первый взгляд два прямо противоположных течения проходить одновременно. Вот после йоги сексуального союза мы коснемся еще серии лекций, у нас будет по йоге влюбленности, и там мы более подробно рассмотрим вот эту философию, о которой мы уже упоминали, что есть процессы вовлечения в мир, есть процессы выхода из мира, есть процессы праврити, есть процессы неврити. Это два вектора, направленных прямо противоположно. И вот мудрость быстрых методов как раз заключается в том, что как бы они реализуются одновременно. В йоге сексуального союза та же самая ситуация. Мы как бы полностью вовлекаемся в практику, то есть полностью задействуем весь тот потенциал, который в нас есть, энергии сознания. Напомню вам, что сексуальная энергия наиболее близка к нашему, так сказать, нашей первопричинной энергии, еще иногда называющейся энергией кундалини. Также и наше сознание целиком поглощается в это. Так вот, мы целиком вовлекаемся в процесс сексуальности, но в то же самое время, понимая, что мы еще очень мало что смыслим в нем, мы как бы компенсируем все возможные наши ошибки или все возможные какие-то недоделки от того, что мы вовлекаемся в, значит, вот в эти практики тем, что начинаем как бы уповать на эту высшую первопричину. И в какой-то степени доверяемся ей и даем ей возможность уберечь нас от возможных ошибок. То есть получается та же самая ситуация, что как бы два прямо противоположных вектора. С одной стороны, мы делаем все от себя зависящее, да, с другой стороны, в той области, где, в общем-то, мы хоть что-то понимаем, да, с другой стороны, мы даем возможность вот этой высшей первопричине доделать все то, чего мы не понимаем, и тем самым скомпенсировать, может быть, возможные ошибки вот, в том, что мы делаем. И вот это, так сказать, упование на абсолюта или упование на высшую первопричину при занятиях йогой сексуального союза, впрочем, как и во всех других йогах триады, является как бы и, знаете, и средством защиты нас самих, и в то же самое время фактором, который фактически и делает эту практику. Почему? Потому что если выбросить вот эту внутреннюю глубинную составляющую, останется всего лишь, ну, скажем, что такое секс? Ну, физические тела как-то трутся друг об друга. Ну да, какие-то эмоции возникают, но они возникают также от других каких-то, может быть, наших переживаний. Вот. Опять же, та же самая ситуация с уровнем причинного тела. Хотя это более тонкие уровни, но принципиально ничем они не отличаются. И вот только лишь если мы будем очень осмотрительно, с одной стороны, но очень, так сказать, уверенно и быстро вовлекаться вот в эти практики, то мы как бы получим два нейтрализующих друг друга как бы потока, который устранит недостатки каждого из них. Ну, действительно, есть люди, которые только лишь и делают всю свою жизнь, что уповают на высшие силы, но сами палец о палец при этом не ударяют. И получается так, что человек ждет, значит, и Вселенная ждет. Согласно аксиоматическому подходу, это все очень легко объясняется. Никто никогда вам ничего навязывать не будет. Первый шаг всегда должен быть ваш. Но как только вы сделали этот первый шаг, и вы как бы идете в этом направлении, безусловно, есть возможность там, допустить ту или иную ошибку в плане по неопытности, там, или еще по каким-то, может быть, факторам своей, может быть, негативной кармы. Мы ведь с вами не знаем, какая у нас с вами карма. И мы как бы компенсируем вот эту вот опасность тем, что внутри полагаемся на высшее. На самом деле на высшее полагаться очень тяжело. Почему? Потому что как минимум надо догадываться о том, что это высшее есть. Причем я хочу подчеркнуть здесь еще раз, это высшее может открываться каждому человеку по-своему. Кому-то в рамках той или иной религиозной доктрины, кому-то в рамках той или иной философской доктрины и так далее и тому подобное. Высшее на то и высшее, что оно может прийти каждому так, как ближе всего мы можем это высшее воспринять. И вот тот, кто ничего не делает, не получает результат. Тот, кто излишне самонадеянно бросается в какую-то деятельность, имеет риск сделать что-то не так, значит, в результате чего этот процесс может не привести к ожидаемому результату. Вот только лишь сочетание и комбинация. Но опять же, при том, при всем, что все, что зависит от нас, все те факторы или все те нюансы при проведении практики или как бы реакции нашего организма, мы должны, безусловно, очень серьезно отслеживать и корректировать. То есть у нас есть наше физическое тело. Оно иногда склонно болеть, иногда склонно, значит, проявлять те или иные недомогания. Если мы переусердствуем в практике, то понятно, как мы говорили это уже на предыдущих лекциях, пойдет вот это ощущение, что мы немножко перепрыгнули планку, которую надо. Кроме того, огромное количество может быть каких-то кармических причин для будущих наших заболеваний в нас содержится. И, то есть наша негативная карма, которую также надо, так сказать, всеми разумными способами устранять. Ну и в первую очередь, о чем я хочу сказать, вы помните, что есть такое, такая вид деятельности на Земле, как медицина. Вот есть такие прекрасные люди, врачи, их много, они разные. Значит, кому-то они нравятся, кому-то они не нравятся, но даже сейчас, когда мы сейчас здесь с вами сидим, они, может быть, кому-то жизнь спасают. И я хочу напомнить вам, что йога никогда не подменяет медицину. Йога – это система самопознания. Что же такое медицина? А медицина – это как раз, ну если так говорить таким аксиоматическим языком, это как раз ответная реакция как бы Вселенной на возможные наши какие-то кармические загрязнения. И наиболее простой и легкий способ устранить, значит, эту нашу негативную карму. Ну, когда у вас возникает тот или иной сбой внутри вашего организма, вы начинаете болеть. Понятно, что это, как говорится, вызвано какими-то причинами, согласно закону кармы, закону причины и следствия. И вот медицина – это наиболее быстрый, разумный и четкий способ, так сказать, нейтрализовать действие вашей негативной кармы. Поэтому, боже упаси, говорить, что медицина не нужна, что ее надо там отменить или там как-то так плохо относиться, так сказать, к врачам. Да? Что иногда я, к сожалению, вижу вот в рамках йоги, что якобы йога сейчас будет подменит под собой там, деятельность врачей. Не подменит она, другие цели у нас. Но к чему это все говорю? Когда в древности йоги и йогини вступали на путь занятия йогой союза, то понятно, в эти старые добрые времена, как правило, они отличались более сильным здоровьем, ну, факторов, которые этому способствовало, было множество. То есть это и экологический, может быть, какая-то ситуация, и образ жизни более здоровый. То есть в древности не обязательно все было так уж плохо. Да. Да, люди были, может быть, не так развили они цивилизацию, но с другой стороны были ближе к природе и, соответственно, в физическом плане были более крепче. Сейчас же, по мере того, как ситуация изменилась, и если мы начинаем вовлекаться в, так сказать, йогу сексуального союза, то вполне возможно, что тут же начнут всплывать какие-то семена негативной кармы, проявляющиеся в виде тех или иных болезней. И поэтому есть такое тоже очень серьезное правило, что вы очень четко отслеживаете свое состояние после практики йоги сексуального союза. Еще раз я хочу сказать, практики очень сильные, задействованы все уровни вашего тела, и вдруг могут наблюдаться те или иные недомогания. Так вот, в плане того, что сделать все от себя зависящее, нельзя пренебрегать никакими вот такими методами, ну если говорить современным языком, так сказать, современной медицины. Понятно, что в древности такого, ну, такой медицины, которую мы сейчас имеем с вами каждый день, ее не было. Ну, по ряду причин. Вернее, были некоторые подобные, так сказать, скажем, та же аюрведа там и так далее. Но назвать ее 100%, так сказать, аналогом современной медицины мы не можем. Значит, поэтому это уже вот та часть, может быть, йоги сексуального союза, которая вот за последние, может быть, 150-200 лет начинает адаптироваться под изменяющиеся условия жизни. И знаете, что если кто-то из вас стал на путь йоги сексуального союза, то пренебрегать медиками нельзя. По той простой причине, что, понятно, ускоряются все ваши кармические процессы и будут всплывать те или иные кармические ваши, так сказать, должки. И вот, а так как медицина – это и есть способ наиболее быстро и эффективно для современного человека устранить те или иные ну, какие-то кармические, так сказать, недоработки, которые мы называем болезнями, вот, то, безусловно, так сказать, надо очень серьезно следить за своим здоровьем. Понятно, что если вы, конечно, очень долго занимались разными видами йоги и тем самым устранили причины возможных, так сказать, ваших заболеваний, или если вы живете в более или менее щадящем режиме, да, то есть, ну, действительно, где нет стрессов, где полноценное питание, где нет всякого рода нервотрепок, где как бы общество здоровое, да, но мы живем с вами, в общем-то, вместе вселенной, которая сейчас проживает свою очень такой драматический, может быть, период времени. Фактически человечество тяжело болеет бездуховностью, как следствие недостаток эти вот болезни на уровне самоосознанности так или иначе переходят на наши физические тела. И понятно, тут же возникает какой-то способ Вселенной нам помочь, и вот, так сказать, Вселенная придумывает медика. То есть, есть такая поговорка, что если бы медики были бы не нужны, да, Господь Бог их бы и не создавал. Вот. Но все это я говорю в том ключе, что есть как бы факторы, когда вы вовлекаетесь в йогу сексуального союза, от вас зависящие, и нельзя пренебрегать ни одним фактором, который от вас зависит. Будь то посещение врача, если вы вдруг почувствовали недомогание, или соотношение своих сил, когда вы вступаете в практику, то есть постепенное, размеренное увеличение, также череда практик с отдыхом, которая, так сказать, предписывается вот, в йоге сексуального союза. То есть надо делать все от себя зависящее. Но в то же самое время вы понимаете, что все равно всего вы не сможете охватить. Слишком уж серьезные глубинные процессы идут. И другая ваша часть естества должна полностью полагаться на высшие силы. То есть ведь фактически, согласно философии йоги союза, вступая в сексуальный союз, вы ведь вступаете не с человеком в сексуальный союз. Вы вступаете не больше, не меньше, как со всей вселенной, которая сконцентрировалась или сфокусировалась через одного человека. И взаимодействуя со своей подружкой, со своим мужем или женой, вы фактически взаимодействуете со всей вселенной или со всем проявлением Абсолюта. И по сути дела вы взаимодействуете с Абсолютом. И если же вы это понимаете и даете возможность Абсолюту проявиться в тех случаях, когда вот вы, ну, что-то не контролируете, вы облегчаете ему способ помочь вам или помочь в осуществлении практики. В тех же случаях, где вы сами хоть что-то можете сделать, значит, сам факт, что вы знаете о том, что вы хоть что-то можете сделать, да, или как-то повлиять на ситуацию, говорит о том, что вот эту часть работы Абсолют передал, переложил, точнее, на ваши плечи. То есть, мы сталкиваемся с проблемами по мере того, как Абсолют понимает, что эти проблемы нам по плечу решить самим. То есть, в этом смысле он как бы дозирует, вернее, устройство всего нашего, нашей Вселенной, она как раз так и идет, что оно дозирует те трудности, с которыми мы могли бы столкнуться. Значит, поэтому фактически это еще раз такое, так сказать, применение второго принципа йоги или здравого смысла в йоге сексуального союза. То есть сделай все, что ты можешь сделать от себя, а в отношении того, что ты не можешь сделать сам, расслабься и позволь, так сказать, Вселенной доделать все то, что ты не доделал. Поэтому по завершению многих практик йоги сексуального союза, впрочем, как и всей триады, существует такая формулировка или, если угодно, мантра сознания. Мы обращаемся к Высшему, чтобы Высшее доделало все то, что мы, может быть, не сделали, или исправила все наши ошибки, которые мы даже не осознали. есть, ну, если угодно, такой как бы аналог религиозной молитвы, что ли, да, но только лишь разница в том, что с точки зрения аксиоматики йоги, вообще философии йоги, мы как бы обращаемся к этой первопричине, которая одновременно и снаружи нас, и внутри нас. То есть снаружи она то, что мы обычно называем абсолют, а внутри нас то, что мы называем наше высшее я. Ну, теперь дальше пойду. Значит, итак, мы идем дальше с вами. Вот в йоге сексуального союза, чтобы понимать все процессы, еще раз, протекающие при тех или иных практиках, мы должны, ну, где-то, так сказать, анализировать и понимать, на каком уровне находимся мы сами, на каком уровне находится наш партнер, с которым мы вступаем в практику. Итак, возьмем такой обычный сценарий. Вот чего хочет, скажем, юноша от девушки? Или чего хочет девушка от юноши? Безусловно, юноша от девушки желает, чтобы она была сексуальная, чтобы она была умна, чтобы она была духовна. Точно так же и, значит, в отношении юноши девушка также желает, чтобы мужчина ее был, так сказать, сексуально привлекателен, был умен и был духовен. То есть вот существует как бы наличие трех этих факторов, под которые попадают те или иные наши проявления, черты характера, какие-то, может быть, моменты устройства нашего или, так сказать, наших предпочтений. Действительно, вы можете встретить себе сексуального партнера, который будет чрезвычайно сексуален, но, простите, глуп. То есть и дальше, так сказать, занятия сексом у вас взаимоотношения не пойдут. Может быть ситуация, когда ваш партнер может быть сексуален и умен, но бездуховен. То есть, да, действительно, и сексом с ним можно заняться, и поумничать на разные интересные темы. Но, скажем, стремление к высшему познанию или самопознанию Вселенной вы у него не найдете, и вы будете постоянно чувствовать некое одиночество с ним, точнее, по прошествию времени, когда, значит, сексом вы уже позанимались и все темы обсудили, а вот единого устремления в сторону, так сказать, вот этого вектора жизни, куда идти, как выстраивать свою жизнь, вы не будете ощущать. Это очень серьезная проблема. Ну, аналогично бывают разные другие, так сказать, сочетания или комбинации этих факторов. Бывают люди очень сексуальные и духовные, но умственно недалекие. То есть они все добрые, они вроде бы к чему-то высшему стремятся и вроде могут, так сказать, в сексе быть максимально открытыми и максимально, значит, вовлеченными, но вот не хватает немножко отточенности разума. Бывают наоборот люди, так сказать, вроде бы духовные и вроде бы даже умные, но не сексуальные. И получается так, что общаясь с таким человеком, ты можешь обсудить множество интересных интеллектуальных тем. Более того, ты чувствуешь, что он идет, так сказать, в том же направлении, что и ты, но степень вот этого физического взаимодействия, без которой никуда, как учит йога сексуального союза, она также, в общем-то, делает наши взаимоотношения с лицом противоположного пола неполными, точнее, ну, как бы где-то чего-то не достает. Поэтому идеальный партнер или идеальная партнерша — это люди, безусловно, сексуальные. То есть, а наличие, так сказать, сексуальности говорит о том, что человек в более или менее хорошей форме, как физической, так сказать, жизненной форме. Потому что для того, чтобы заниматься сексом, нужен некий излишек. Если же сексуальности нет, это говорит о том, что какие-то проблемы там, с физическим здоровьем, которые не позволяют проявиться сексуальности. Значит, точно так же два оставшихся, так сказать, фактора, касающихся нашего разума и нашей духовности. И мы ищем партнера, который был бы одновременно, так сказать, вот в этих трех моментах подходящим для того, чтобы осуществить с ним йогу сексуального союза. Более того, если же мы рассматриваем вот этот вариант более такой, так сказать, серьезной йоги сексуального союза, где предполагается, что помимо вашей мужа и жены у вас еще будут там партнеры или партнершами, с которыми вы будете отрабатывать другие аспекты взаимодействия, так сказать, мужского и женского, то, безусловно, они также крайне желательно должны быть с наличием этих трех составляющих. То есть они должны быть сексуально привлекательны для вас, они должны быть умны, они должны быть духовны. Еще раз, малейшее, как только чего-то из этих трех составляющих нет, вы будете чувствовать некую, как сказать, некий голод, и достаточно тяжело вам будет осуществить практики йоги сексуального союза. На самом деле здесь есть очень такая прямая аналогия или объяснение со стороны аксиоматической стороны йоги. Действительно, мы помним, что при взаимодействии мужского и женского мы с вами устраняем то, что находится между энергией или сознанием, или по-другому это называется майя, в ее проявлении как иллюзия. Позиции, вы помним, быстрых методов, нужна как бы тройственная сила для того, чтобы преодолеть майю. Вы помните, сила воли, сила действия, значит, и, соответственно, сила знания. Или на санскрите это звучит как воля ичха, значит, действие крия, а знание джнана. Ичха, крия, джнана. Только лишь если есть три этих составляющие, и вот с позиции этих трех составляющих вы вовлекаетесь в тот или иной процесс, вы в состоянии преодолеть это заблуждающее действие майя, как следствие нейтрализовать негативные последствия действия майя и в конце концов познать, что же такое есть майя. А если вы познаете, что же такое есть майя, вы научитесь ей пользоваться, и, соответственно, вы очень резко, точнее, абсолютно расширите все свои возможности, потому что, в конце концов, весь этот мир был создан абсолютом, в общем-то, с применением того, что называется майя. А вы вот теперь научитесь использовать это. Еще раз я хочу здесь прочертить грань. Майя и иллюзия – вещи взаимосвязаны очень-очень сильно, но, по сути дела, понятие майя несколько более сложное, чем понятие просто иллюзии, как это вы можете прочитать в некоторых книжках умных по йоге. Да, так вот, получается, что только лишь наличие силы воли, силы действия или силы знания гарантирует вот такой тройной, тройственный натиск, который не выдерживает уже майя, и вы сможете ее преодолеть. Если останутся только лишь две или там одна из этих составляющих, то работать с майей крайне тяжело. Можно прекрасно знать философию, так сказать, обладать силой знания до известной степени, но ничего не делать и, более того, не волеизъявлять что-либо делать. Можно волеизъявлять, но не обладать знанием и ничего не делать, ну и так далее. Так вот, это полностью соотносится с качествами нашего партнера. Ведь взаимодействуя с противоположным партнером, мы как бы точно так же устраняем майю. Поэтому вот наличие воли, знания и действия как бы соотносится с, соответственно, наличием духовности, с наличием сексуальности и с, так сказать, наличием интеллекта. Ну, действительно, ичху, волю в этом смысле можно, так сказать, соотнести с устремлением в духовность. Соответственно, крию мы можем соотнести с, соответственно, с сексуальностью, с нашим неким проявлением, с возможностью проявиться в сексуальном плане. Ну и, опять же, джнана – это как бы полное соотношение с уровнем интеллекта или того, что мы можем применять свой разум. Или еще раз, то есть партнер нам нужен сексуальный, умный и духовный. Да, чтобы тем самым косвенно в нем присутствовали эти три составляющих воли, значит, действия, знаний. И если же мы сами со своей стороны начинаем эти же самые три составляющие демонстрировать, то от нашего взаимодействия с ним майя начинает исчезать безболезненно. А вот если же какого-то одного аспекта недостаточно, то, конечно же, более трудно приходится перетирать эти семена, так сказать, негативной кармы, порожденной майей, которые, значит, вот начинают всплывать при нашем занятии сексуальным союзом. То есть, все это фактически, опять же, приводит к нас к той теме, когда у нас мы должны, в общем-то, иметь, то есть наш партнер должен быть где-то сексуально адекватный нам. В каком смысле слова? В физическом смысле слова. То есть есть люди разных темпераментов. Есть люди, которые в значительно большей степени проявляются через сексуальность. Есть люди, которые в значительно меньшей степени проявляются через сексуальность. И вот если... Да, причем это с течением времени может, так сказать, варьироваться. Да? Какие-то периоды жизни один человек проявляет гиперсексуальность, а затем, по прошествию какого-то времени, эта тема уже не столь для него интересная, то есть как бы несколько спадает сексуальность. Потом она опять возрастает и опять спадает. И вот очень бы хорошо, чтобы вот эти взлеты и падения были бы одинаковы с вашим партнером. Чтобы не получилось так, что вы на всплеске, пике сексуальности, а ваш, так сказать, сексуальный партнер на области спада. Это моментально как бы порождает множество проблем, связанных с реализацией йоги сексуального союза. Все эти проблемы, конечно же, легко решаются, когда у вас помимо там одного партнера есть еще, называется, дополнительные партнеры, чтобы вот принимать на себя эти всплески, так сказать, вот вашей сексуальности и ваших, так сказать, проявлений. Тогда это все может компенсироваться. Но а если у вас излишняя гиперсексуальность, а у вашего партнера ее нет, возникает вот этот перекос, от которого идут страдания. А что такое страдания? Да? Мы помним, опять же, аксиоматически все страдания идут от неведения. Мы просто вот не хватает этой составляющей, так сказать, силы действия. Да? То есть в йоге сексуального союза что самое главное, ну, помимо всех тех вещей, о которых мы уже говорили, это фактически заниматься ей. То есть занятие йога сексуального союза предполагает вступление в сексуальный контакт. И, соответственно, вы должны обладать силой и желанием это делать. Если у вас нет ни силы, ни желания вступать в сексуальный контакт, как же вы будете заниматься йогой сексуального союза? Здесь все остальные факторы начинают просто отваливаться. Вот. Аналогичная же ситуация, касающаяся и наличия интеллекта. То есть, если наблюдается несколько разные уровни в, так сказать, проявлениях интеллекта у одного партнера или у другого партнера, тоже начинает немножко не срабатывать эта практика. Опять же, это все тоже очень легко решается наличием дополнительных партнеров или партнерш, где вы как бы добираете все то, что не могли добрать с одним. Аналогичная ситуация и с точки зрения... Значит, что у нас там осталось, с точки зрения стремления к духовности. Кому-то, может быть, эта тема совершенно чужда. Что значит стремление к духовности? Какой духовности? И если этого будет также недоставать, опять же, возникнут вот эти вот перекосы и возможности не дотереть, так сказать, эту карму, которая разделяет мужские и женские принципы, и, соответственно, остается еще прослойка майи, которая, в свою очередь, порождает неведение, а неведение, на поле вот этом неведения как раз и вырастают все те семена негативной кармы, от которой мы страдаем, или наши страдания. Еще раз, друзья, вот когда мы говорим страдания, что же имеется в виду? Вот негативная карма, постоянно я употребляю вот этот термин, негативная карма. Вы помните, что также есть термин как позитивная карма. Что же такое негативная карма? На самом деле, я напоминаю вам определение из карма-йоги, все достаточно прозаично и понятно. Все то, от чего вы страдаете, называется негативной кармой. Без вникания, что же это может быть. Наоборот, все то, от чего вы, так сказать, испытываете наслаждение, или радость, счастье, да, как следствие своей деятельности, это позитивная карма, опять же, вне зависимости от того, что же это может быть. Для одних что-то одно, для других что-то другое. Но вопрос даже зачастую не то, что с нами происходит, а как это происходит, как это мы интерпретируем, в каких обстоятельствах. То есть одна и та же ситуация может случиться с нами в жизни, и мы будем воспринимать ее как великий подарок судьбы, но та же самая ситуация в других обстоятельствах может восприниматься нами как, наоборот, наказание. Вопрос вот в этой, как бы, в этой игре, чтобы все приходило уместно и вовремя. Вот если все приходит уместно и вовремя, мы радостны и счастливы. Да? Если же что-то идет с запозданием или наперекос, то мы, как правило, от этого страдаем. И вот как раз устранение негативной кармы – это фактически, знаете, все выстроить в правильную очередь, чтобы все моменты, которые, так сказать, должны были бы случиться в нашей жизни, приходили в том порядке, чтобы взаимно друг друга они либо компенсировали и нейтрализовывали, если это что-то действительно там, так сказать, деструктивное, приводящее к нашему, так сказать, развалу, страданиям, болезням, либо наоборот, даже если это какие-то положительные факторы, то пусть они приходят вот ровно тогда, когда мы максимально готовы от них насладиться. То есть, поэтому, по сути дела, вот такого понятия, как что-то негативное и что-то позитивное, оно не существует. Существует как бы неправильность в интерпретации или применении каких-то обстоятельств наших жизней там, или каких-то процессов внутри нас проистекающих. И йога сексуального союза на самом высочайшем уровне разрешает, так сказать, гармонизирует это все. Почему? Потому что если вы на уровне мужского и женского, на двух самых фундаментальных уровнях, так сказать, делаете так, чтобы все приходило вовремя и все шло так, как надо, то в дальнейшем все остальные эпизоды вашей жизни также начинают гармонизироваться. Поэтому занятие йогой сексуального союза чрезвычайно сильно гармонизирует все остальные процессы внутри вас происходящие. И как следствие, если вы правильно занимаетесь йогой сексуального союза, то вот эта вот волна гармонии начинает моментально распространяться и на вашу там другую деятельность. Будь то там вы, если на работе что-то делаете там, или чем-то другим занимаетесь. И еще раз создает вот эту ауру благополучия или ауру как бы некой такой благости вокруг вас, как если бы вас окружало облако удачи. Вот есть такие люди, обладающие достаточно интересным таким свойством. В их присутствии все самые неразрешимые проблемы вдруг начинают разрешаться естественным образом, как вроде бы без усилий. Какие-то противоречивые, антагонистические движения, моменты вдруг сглаживаются и приходят в какое-то такое более гармоничное и спокойное состояние. И более того, это считается одной из так называемых сверхспособностей, которым обладает йог или йогиня, которые долго занимаются йогой. Ну а по сути дела, это как раз вот эта внутренняя волна или умение работать с майей, когда мы все выстраиваем в правильном, так сказать, порядке и развязываем эти узлы противоречий. Оно сперва, так сказать, распространяется на практикующего, ну, если мы говорим про йогу сексуального союза, это йога сексуального союза, а потом как бы за пределы него. И все те, кто так или иначе соприкасается с ним, попадают в эту ауру такого умиротворения, что ли, да, и такой ясности, гармоничности и спокойствия. Одно из имен покровителя йоги, в частности йоги сексуального союза, Шивы. Значит, один из переводов слова Шива означает «всеблагой». То есть в какой бы ситуации вы ни находились, какие бы проблемы жизни там на вас не упали, но присутствие вот этого высшего принципа, да, делает таким образом, что все как бы развязывается, гармонизируется, и вчерашние противоречия сегодня начинают, так сказать, дружить и дополнять друг друга. И это действительно такой фактор, который приходит при занятии, так сказать, йогой сексуального союза. То есть, теперь своими словами, то есть вот глубинно удовлетворенный человек от своей жизни находится в состоянии чрезвычайного спокойствия. Нет невидимых для него внутренних каких-то напрягающих факторов. Вот обычно человек, он внешне выглядит спокойным, но где-то на подсознании у него огромное количество мыслей, каждая из которых делает внутреннее какое-то напряжение. Мы иногда сами не отдаем себе отчет в том, что те или иные как бы, проблемы нашей жизни, с которыми мы сталкиваемся, приводят к тому, что внутри мы зажаты. Причем эти зажатости на уровне, может быть, неразрешимой проблемы тут же начинают переходить на уровень нашего физического тела. Наше физическое тело там, то сям напрягается. Сбивается гормональная работа нашего тела. То есть мы превращаемся в такой зажатый кулак. И чем дальше, тем больше. Вот попробуйте, сожмите кулак и долго-долго его держите. Вы продержите 5 минут, 10 минут, там, 15 минут, 20 минут. А потом у вас рука начнет болеть от того, что вы его сжали. То есть это станет очень такая сильная, неприятная боль. А теперь представьте, что таких сжатых кулаков внутри нас тысячи, если не миллион. Некоторые посильнее, некоторые послабее. И вот они болят, они зажаты и днем, и ночью. Мы ложимся спать, мы просыпаемся. Но вот неразрешимость их, и вот эта вот зажатость, мы спим, нам кажется, что мы отдыхаем. На самом деле только часть нашего организма отдыхает, другая продолжает зажата быть. И так продолжается изо дня в день, из года в год. И человек как бы не в состоянии счастья, человек напряжен, человек постоянно ждет какого-то подвоха, удара, какого-то там со стороны мира, ну, то есть он постоянно в состоянии, что кругом враги. Это крайне подтачивает и изнашивает наш организм, это не дает нам возможность принимать адекватное, спокойное, взвешенное решение в той или иной ситуации в жизни. В результате вот в такой ситуации пережатости мы делаем неправильные какие-то поступки или неправильные решения, они в свою очередь провоцируют неправильные результаты, и круг замыкается, одно идет за другим. Поэтому нужен такой способ, чтобы вот эти маленькие внутренние кулачки, которые в нас есть, а их миллион, от каждой там неразрешимой проблемы своей жизни, разжать. Знаете, такая есть поговорка, когда у человека что-то плохо было, он был весь в напряжении, а потом он говорит, ой, с меня как камень, значит, это скатился, да, что вот он вроде как нес что-то тяжелое, вот гора с плеч упала. Потому что где-то от осознания проблемы идут даже напряжения нашего физического тела. И действительно, когда там та или иная проблема решается, впечатление, что как если бы мы какой-то физической ноши избавились. И В результате жизнь человека превращается в эти серые будни постоянного страха завтрашнего дня, постоянного этого напряжения. Но вот приходит йог или йогиня, которые практикуют методы йоги сексуального союза, и у них внутри нет этой зажатости. Они как бы гармоничны, эластичны, спокойны, свободны, мягки. И общаясь с такими людьми, мы невольно сами где-то, знаете, начинаем копировать их какое-то состояние. И мы действительно спрашиваемся, а что это мы так зажаты? И мы тоже расслабляемся. И в результате так все остальные там живые существа во Вселенной. Поэтому этим и объясняется эта, как она называется, сверхспособность. Такого как бы умиротворения. Там, где не появился бы йог или йогиня, наблюдается гармония, тишина, ну как, гармония и такая ясность, и, ну как бы такая радость жизни, что ли, да? А еще раз, подходить к этому, ведь йога сексуального союза предполагает достаточно конкретным способом, через сексуальное взаимодействие мужчины и женщины, когда вы... Значит, занимаясь сексом, вы, безусловно, непроизвольно напрягаете все свое тело, так или иначе, а потом по завершению практики, после этого сильного напряжения, приходит эта вот волна релаксации, расслабления. Мы уже об этом говорили, что на самом деле все остальные практики в йоге, будь то хатха-йога или крия-йога, построены по принципу, как если бы вы занимались сексом, но только лишь достигает это другими результатами. Да, вы, скажем, выполняете те или иные позы хатха-йоги с известным усилием. Вы сперва очень сильно себя напрягли, а потом в конце занятия у вас идет расслабление или упражнение шавасана, где вы, наоборот, расслабляетесь. И вот после сильного напряжения вот эта волна расслабления затрагивает самые глубинные ваши структуры, и вы выходите из практики более адекватным, более таким гармоничным и расслабленным. Вот та же самая ситуация происходит и с йогом или йогиней, когда они на уровне сексуального взаимодействия сперва очень-очень сильно напрягаются, то есть доводят до напряжения как физические структуры, тонкие и причинные, но не доходят оргазма, то есть приближаются к точке йоги, не доходя до нее, а потом вот в момент того, когда они от нее расходятся, идет вот этот вот как бы поток внутреннего разжатия вот этих вот кулачков, которые мы по жизни внутри себе постоянно сжатыми несем. И в результате вы даже на физическом уровне начинаете ощущать некую гармонию. А так как это все связано еще и с ментальными процессами, и с какими-то духовными процессами, то моментально вокруг вас это начинает разливаться. Еще раз я хочу сказать, это очень серьезный такой момент или раздел йоги сексуального союза. Ну и наконец, я хочу перейти сейчас еще к одной теме, очень важной для понимания йоги сексуального союза. Вот еще один такой важный пункт. Это система стимулов. Вот нет ничего более важного при занятии йогой или при... так сказать, следование духовному пути, чем система стимулов. Почему так важна система стимулов? И вообще, что это такое? Чтобы понять это, вспомним опять же аксиоматику и вспомним эволюцию каждого живого существа. Итак, до тех пор, пока разум у нас не был развит, и мы пребывали в телах животных, то основным фактором нашей жизни был боль, страх, значит, желание, так сказать, как-то выжить. И вот этот фактор кнута и пряника заставлял нас двигаться. Кнут, ну действительно, не будешь прыгать, то тебя съедят. Или наоборот, не будешь прыгать, так сам кого-то не съешь и останешься голодным. С одной стороны кнут, с другой стороны пряник, ну, действительно, как у каждого живого существа, так сказать, и у животного, есть естественное наслаждение его высшего я, которое реализуется так или иначе, в частности, через просто радость бытия, радость жизни, или более сложно, через какие-то там, опять же, занятия сексом. И получается вот такие рамки очень жесткие, эволюционные. С одной стороны кнут, с другой пряник. А между них бежит это живое существо. И если правильно бежит, то со временем эволюционирует и достигает состояния тела человека. При достижении тела человека фактически мало что формально меняется. У нас точно так же остается кнут и пряник. Мы должны с вами ходить на работу. Мы должны с вами делать иногда вещи, которые нам не нравятся. Вот. Но с другой стороны и пряник чуть побольше. Значит, наслаждение человека, конечно же, более утонченное и всеобъемлющее. Но все равно, как бы, человек в этих жестких тисках обусловленности. Что-то к нему приходит как определенный кнут, заставляя его двигаться, а что-то как пряник. Но ведь кто-то дает этот кнут и пряник. Теперь мы смотрим, что, как говорится, какое дальше происходит превращение человека. Человек рано или поздно становится духовным и начинает выходить из этой игры, когда есть кнут и пряник. Или фактически кнут и пряник — это в некотором смысле аналогия действия нашей кармы. То есть, есть благая карма — пряник, есть дурная карма — кнут. Но мы же, когда занимаемся духовными практиками, хотим выйти вообще из плоскости кармы. Чтобы не было ни кнута, ни пряника. Точнее, чтобы не кто-то назначал кнут или кто-то назначал пряник. А мы сами для себя определяли, чего мы будем остерегаться, а к чему стремиться. То есть, как сказал классик, мы идем из царства необходимости в царство свободы. То есть, до этого у нас была жесткая необходимость каждого нашего шага, но мы решили сделать духовный такой прорыв и войти в царство свободы, чтобы самим определять. И действительно, так сказать, человек, который начинает заниматься духовными практиками, постепенно это приводит к тому, что вот это вот расстояние между кнутом и пряником увеличивается. То есть этот коридор сперва становится больше, потом сами факторы, как наказание, так и награды, становятся все более второстепенными. Ну а затем, как учит нас йога, человек достигает такого состояния, когда он, знаете, фраза есть хорошая такая: отсекая надежды и страх. То есть нет никаких надежд в плане того, что урвать пряник впереди. Ну и страха нет, что сзади кнут. И вот человек становится свободным. Ни кнута, ни пряник. Сам определяет, что будет кнут или пряник. То есть это идеал, так сказать, йоги в таком разделе, как карма-йога. Очень прекрасно описано это состояние такого человека и стадии, к этому как надо приближаться. Но процесс от того, вот этот процесс, чтобы перейти из этого действительно классического определения, из царства необходимости в царство свободы, он очень долгий и болезненный. Почему? Потому что остаются отпечатки стереотипов поведения, которые мы вытащили из состояния животного. Ну, действительно, человек, допустим, ходил на работу из-за страха того, что его уволят, он останется без денег, ходил, стал мастером, стал много зарабатывать и уже начинает в результате ходить на работу, значит, через день, а потом вообще начинает, скажем, пить, уходит в запой, значит, ну его и выгнать не могут, потому что хороший специалист, время от времени приходит, ты же там, Иван Иванович, вернись на работу, там все горит, он приходит, действительно быстро-быстро делает все то, что он должен был делать, и по мере того, как он стал таким более специалистом, у него расширилась свобода. То есть, если он был подчиненным работником, он должен был строго по расписанию приходить на работу, скажем, с такого-то часа по такой-то час. Ну вот он стал большим начальником, и у него как бы появилась возможность, когда ходить, в какое время на работу. Никто его не контролирует. Ну кто, если ты сам начальник, кто тебя будет контролировать? И казалось бы радоваться, да, но всплывают негативные моменты из, так сказать, нашей звериной жизни, и вот этот начальник, вместо того, чтобы действительно с известной периодичностью появляться на своем бизнесе и как там подправлять дела, он вообще махнул на него рукой, и бизнес развалился. Почему? Потому что какая-то лень, тупость на него навалилась, и он перестал лапками двигать. В результате, конечно же, пришла волна кармы, правда, не так быстро, как у обычного наемного работника, а более запоздалый период времени. Но на самом деле все равно пришла. И вот эта недооценка того, что в нас еще есть зерна негативной кармы, очень печальный фактор на духовном пути. Обычно про него все забывают. Почему? Потому что вдруг исчезает явный стимул, исчезает явный кнут, исчезает явный пряник. С одной стороны, мы как бы становимся свободными, но с другой стороны, это предполагает, что мы сами себе назначаем кнут и пряник, или сами себе назначаем приоритеты, куда двигаться. А мы не привыкли так себя вести. Мы все еще по старинке надеемся, что какой-то злой дядя будет, значит, нас куда-то гонять, или какой-то там добрый дядя нам показывать путь, значит, или заманивать пряника. То есть мы иногда получаем свободу в каком-то объеме раньше и больше, чем в состоянии переварить, как это ни странно. И это на самом деле очень резко замедляет движение в духовном плане и сводит на нет вообще всю духовную работу. Ну, теперь, чтобы вы более поняли, как говорится, из жизни, такой обычной жизни, вот время от времени к нам приходят учиться люди в открытый йога-университет на преподавателей йоги. Кое-кто из них достиг, скажем, в своей, так сказать, жизни достаточно больших высот, что это люди состоявшиеся, они уже сами в состоянии зарабатывать все деньги, а отвечать за свои поступки и так далее и тому подобное. Но вот они заинтересовываются наукой йоги и говорят: все, теперь я занимаюсь только йогой или только чем-то духовным. И делают самую большую глупость, они начинают увольняться с работы. Ну, безусловно, у такого человека может быть там еще какой-то запас денег или там какая-нибудь квартира, которую он может сдавать и безбедно жить. То есть, как бы у него нет явного кнута по жизни. Казалось бы, у него есть и финансовые средства в этой жизни, и время, и возможность, чтобы теперь сконцентрироваться исключительно на духовном и сделать очень сильный духовный рывок. Понятно, в противовес другому человеку, который там должен каждый день на работу ходить, потому что если он не пойдет, там пару дней его уволят, он вообще без денег останется, и жить негде будет, и есть нечего будет. Да? Так вот, вот этот вот человек, который находится в более привилегированном положении, что у него есть и возможность, там, и финансовая, и временная, якобы направить, значит, на все свое время на духовное развитие, как показывает практически за редким исключением практика, всегда скатывается вниз. Его одолевает ленность, он уже и сам, вроде так, сперва каждый день там и йогой занимался, и чем-то интересовался, потом, значит, что-то ему это надоело, потом йогой не занимается, и на работу не устраивается, потом он едет куда-нибудь в Индию, начинает там ходить, бродить. Самый печальный вариант, когда он там где-нибудь в каком-нибудь Индии подсаживается на какую-нибудь травку или на какую-нибудь химическую дурь и медленно, но верно деградирует в скотское состояние. Почему? Потому что вот нету этого кнута и пряника. А человек попал в такую область, где фактически от него все зависит, а он этой свободой воспользоваться не смог. И полно я знаю этих примеров. Такой человек побродил, походил по Индии, значит, слава богу, значит, живой остался после, значит, этих всех передозировок. возвращается сюда, и ты с ним говоришь: ну вот у тебя было 10 лет жизни, ты сдавал свою квартиру, ты ничего не делал, на работу не ходил, людям ничего не создавал, ты якобы занимался своим духовным развитием. Ну и чего же, где же выход? Ну, за исключением 2-3 выученных наизусть мантр и, так знаете, способности поумничать, туманно поумничать насчет восточного мистицизма, как правило, ничего у такого человека нет. Более того, он даже физически начинает деградировать. Почему? Вдруг кнут и пряник исчез, а он не готов к тому, что кнут и пряник исчезнут. И это, друзья, очень страшное, знаете как, есть огонь, вода и медные трубы. Это самое страшное испытание, испытание свободой. Что пока ты бегал-прыгал, тебя кто-то гонял, жизнь, то ты был в тонусе. И ты волей-неволей эволюционировал. Ну вот тебе дали свободу, всплыла твоя дурная карма, внешнего дяди нет, и человек идет вниз. И это просто как чума косит всех людей, которые стали на путь духовного развития. Исчезает стимул. Причем стимул, он не один стимул, друзья. Стимул, он как бы тройственный стимул. Стимул физический, стимул ментальный и стимул как бы причинный, мы его назовем. Действительно, вам надо каждое утро вставать на работу. Волей-неволей физически вы должны встать, то есть вы задействуете свое тело. Вы должны прийти на работу, хоть что-то там думать, сказать, задействована и эта часть. Значит, вы там, все-таки у вас какая-то цель в жизни есть, там хотя бы заработать денег, и какие-то такие причинные уровни также задействованы. А вот теперь их не стало, не надо на работу ходить, можно спать сколько хочешь. Хочешь, ходи на работу, хочешь, не ходи на работу. Хочешь, занимайся йогой, хочешь, не занимайся йогой. И очень быстро отсутствие физических движений переходит на тонкий уровень, он на причины. И человеку становится все хуже, хуже, хуже. Казалось бы, у него свобода, на работу ходить не надо, ничего, себя заставлять не надо, а такой человек себя чувствует все хуже, 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 хуже. Казалось бы, можешь заняться йогой, можешь там медитировать по 12 часов в день, уже на причинный уровень не срабатывая, человек уже не может себя заставить, а потом чувствует, что он и не хочет себя заставить. И вот это вот медленное скатывание в скотство, а затем это скотство, безусловно, коридор был очень широкий между кнутом и пряником, поэтому человек так успел скатиться в скотство, потом этот коридор начинает сужаться, 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 сужаться. И вот у него там то ли деньги закончились, и он вынужден устраиваться на работу, то ли, значит, там цена, так сказать, или как это, аренда за сдаваемую квартиру уже не устраивает все его, значит, потребности. Так или иначе, кнут приходит. То есть, есть такое очень жесткое правило в йоге. За тамасом идет боль. За бездействием идет боль. И вот пока есть кнут и пряник, система стимулов, есть активность, раджас, пусть из-под палки, но после него хотя бы нет боли. А тут внешняя свобода. Но после этой внешней свободы идет страшная боль. Еще более, как говорится, худшая, если бы он все это время просто бежал в упряжке, ну, в обычного кнута и пряника. И человеку действительно бывает очень трудно себя заставить вставать, что-то делать, заниматься там и так далее, не говоря уже какие-то там, какими-то духовными практиками заниматься. И вот что дает нам йога-триада как быстрый метод? Она нам дает систему стимулов. Если правильно выстроена практика йоги сексуального союза, тантра-йоги и йоги влюбленности, то мы получаем систему стимулов не такую жесткую кнута и пряника, а более завуалированную, но она не дает нам скатиться в скотство. Действительно, если вы выстраиваете эти приоритеты, то как бы один вытаскивает другой. Ваша цель, значит, познать высшее, соответственно, духовность. Через йогу сексуального союза это открывается. Но для того, чтобы, значит, в йогу сексуального союза вступить, волей-неволей вы возбуждаете свою сексуальную энергию, ваша сексуальная энергия заставляет ваши чисто физические тела двигаться, вы делаете практики сексуальные. А как следствие воздействия от грубого на тонкое, на тончайшее, то есть вы как маховик закручены, вы начинаете вращаться. И вам не надо себя заставлять, скажем, сделать сегодня там, утром или сегодня вечером там, такое-то количество упражнений хатха-йоги или такое-то количество, скажем, времени заниматься крия-йогой или столько-то сделать пранаям и так далее. Почему? Потому что обычно себя надо заставлять иногда. Вы помните, да, что не всегда все это идет на ура, а надо себя заставлять. А тут оно все настолько естественно, гармонично. Почему? Потому что в сексуальную связь мы естественно и гармонично вступали, еще когда были животными. Так оно там все хитро сделано. То есть вот этот фактор самого, так сказать, проявления сексуальности, он автоматически заставляет вращаться все колесики внутри нашего организма, как если был бы очень жесткий кнут и очень жесткий пряник. Но в отличие от животных, где... Значит, эта система стимула вхождения в сексуальную связь заканчивается оргазмом, затем потерей, значит, энергии, сознания, в общем, проявления и охлаждением. То есть эти колесики и останавливаются, и в бой опять вступают старые привычные кнут и пряник. То если вы занимаетесь йогой сексуального союза так, как предписывается, то есть без потерь, то есть к приближению точки йоги, но не вскатывание, значит, вот в оргазм, не вскатывание в потери, ну, в такой оргазм, обычный оргазм, когда мы теряем, значит, свой потенциал, то у вас остается вот эта вечная составляющая, так сказать, наслаждение. То есть вы занимаетесь йогой сексуального союза и заниматься хочется. Вы выходите из практики, но вы ощущаете, что вы с нетерпением ждете, когда наступит, скажем, завтрашний день, и вы вновь вступите в практику. В отличие, скажем, от других йог, где вы позанимались, иногда бывает так, что если особенно немножко переусердствуете, с ужасом думаете, что вам еще и завтра заниматься, и послезавтра йогой. Обычно мы же наваливаем на себя нагрузку больше, чем мы в состоянии унести. Кстати, по этой причине многие бросают йогу, потому что они не в состоянии вот, тащить эту нагрузку. А тут этот фактор отваливается. Само занятие йогой сексуального союза оставляет, грубо говоря, только лишь пряник, а кнут исчезает. Но еще раз, друзья, это только лишь в одном случае, если вы занимаетесь сексом без потерь. Или, более если строго говорить, если эти потери у вас идут с какой-то периодичностью, не слишком часто. И, безусловно, все те люди, которые когда-либо, так сказать, занимались сексом, знают, что если вы, скажем, не видели свою подружку или своего друга, мужа или жену долго, вот вы вступаете в сексуальный контакт, вот вы, значит, взаимодействовали, вот вы достигли оргазма, и потом, значит, если вы решите второй раз вступить в сексуальный контакт, то уровень, как правило, будет ниже. Если, значит, вы там сверх такой сильный человек, и третий раз после этого решите вступить в сексуальный контакт, еще ниже. То есть идет поубывающий. Ваш интерес, ваше стремление, вы как бы присыщаетесь сексом, у вас он перестает быть стимулом. Но если же вы не достигаете, значит, вот этого момента, когда вы теряете, а отходите, так как учит йога сексуального союза, то этот стимул остается. Почему? Потому что вы помните, что приближение и отдаление от точки йоги в йоге сексуального союза в себе как раз и содержат элемент наслаждения и элемент аскетизма. И поэтому внешний кнут и пряник превращается как бы в невидимый внутренний кнут и пряник. И поэтому вам не надо, знаете, стиснув зубы, заставлять себя заниматься там йогой, как это мы иногда, я вижу, там человек себя начинает насиловать занятиями хатха-йоги, там крия-йоги, не дай бог пранаяма-йоги, я вижу, там человек решил, значит, научиться сверхспособности по воздуху летать, он в книжке так прочитал, что должен пранаямой овладеть. И давай, значит, вот он, обычно на 2-3 недели хватает, а потом все уже, человек уже, да ну его по воздуху летать, пешком похожу. Вот почему? Потому что перегреваются структуры. А он чувствует, что вот он сегодня позанимался, а уже вот эта мысль как заноза, так ведь надо же будет еще и завтра себя напрягать, и послезавтра, и вообще до скончания веков. Да? И вот от одной этой мысли, что ты обречен заниматься этой йогой, значит, что называется, как это, и так без конца до конца. Вот. То есть она, как ни странно, ну как бы пугает, начинает пугать людей. Многие по этой причине бросают йогу. А вот в йоге сексуального союза, вообще вот в этой триаде, там нет этой проблемы. Там вы как бы наоборот, чем больше вовлекаетесь, приближаетесь к йоге сексуального союза, тем вы сильнее напрягаете свои мышцы, как если бы вы занимались хатха-йогой. Но это вы делаете не, ну как бы не насилуя себя, а естественным образом. Но самое главное, сохранить вот этот внутренний потенциал жизненности, который предполагается не терять. Вот если вы будете его сохранять, у вас появится суперсистема внутреннего стимула. И вы никогда не скатитесь в скотство. Почему? Потому что вы будете ощущать, вот, что сегодня вы взаимодействовали, завтра будете, и там еще в течение лет, и эта мысль будет у вас вызывать, наоборот, эйфорию и радость, что вот сегодня вам так хорошо, завтра будет лучше. В отличие от системы, когда вы только себя насилуете, да, то есть берете больше, чем в состоянии вынести. Теперь дальше. Значит, ну, эта система стимулов, она чрезвычайно изящная. Почему? Потому что обратная ситуация. Вот вы вовлекаетесь в сексуальное взаимодействие, и если вы удерживаете оргазм, то есть не даете ему наступить, то с каждой секундой ваши мышцы разогреваются, ну, от физических каких-то действий ваших, значит, в любовном союзе, сильнее, 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 сильнее. И вам все проще и проще и проще начинает контролировать наступление оргазма. Почему? Потому что часть внимания на себя оттягивают ваши напряженные мышцы. То есть вот вы только-только, значит, сошли в соприкосновение с девушкой, и вы можете потерять, значит, соответственно, над собой контроль и, соответственно, выпасть в оргазм. Но вы сперва держитесь, продолжаете делать движение, а потом с каждым движением все легче, легче и легче начинает, приходит способность контролировать наступление оргазма. Вы как бы вот этот вот, знаете, стимул достичь оргазма, который естественно нас природа заставляет к нему стремиться, вы как бы перераспределяете на то, чтобы мышцы все больше и больше и больше напрягались, так как это в крия-йоге, так как это в хатха-йоге. Вы как бы сами для себя начинаете выстраивать систему кнута и пряников только уже для своих структур. Скажем, вот у вас есть физическое тело, оно должно напрягаться, каждый день столько-то раз напрягаться. Природа так придумала. А нам самому тяжело усилием воли его напрягать. Но достигая, отходя от йоги союза, у нас появляется вот эта вот способность манипулировать как бы майей, и мы для нашей структуры физического тела, знаете, как вот уже как сами, как начальник назначаем кнут и пряник, мы заставляем наше физическое тело вот в этих жестких тисках само себя как бы тренировать. Пусть, то есть мое физическое тело само занимается йогой, я буду только радоваться от того, какое оно хорошее. То же самое касается тонких структур. Ну, тяжело себя бывает удержать в рамках медитации на уровне ментальности. Приходится, опять же, какая-то система стимулов. Мы себя заставляем или мы думаем, вот если я сейчас сегодня помедитирую, значит завтра у меня самадхи наступит. То есть вот какая-то искусственная система кнута и пряника. Тут же, когда мы приблизились к точке йоги и отошли от нее, у нас возникает способность управлять с этой майей, и мы сами назначаем эту систему кнута и пряника только уже для нашего разума. Мы начинаем на наш разум смотреть как на механизм, которым можно управлять. Знаете, подобно тому, как дрессировщик там тигром управляет, значит, это самое, то есть вот тоже. И как бы мы отстраняемся. И таким же образом даже уровень причинного тела. И вот с уровнем причинного тела самая такая вещь, самая важная и самая сильная. Не секрет, если вы будете заниматься серьезными йогами, скажем, пранаяма-йогой или хатха-йогой, и заниматься достаточно усиленно, так пройдет день, другой, третий, четвертый, пятый, а потом в одно прекрасное утро вы проснетесь и встать с постели не сможете. Вы будете чувствовать себя так, как если бы всю ночь на вас дрова возили. То есть, как если вы были ишак, знаете, такой запряженный, да, и вас... Вот, ночной сон иногда может не приносить отдыха. Причем, вот вы себя заставляли, а тут в одно прекрасное утро вы проснулись, и вы понимаете, что у вас нет сил себя заставлять. И рад бы йогой заняться, и все рад, но, знаете, лапы ломит, хвост отваливается, совсем, совсем плохо, да. Значит, что это? Это, безусловно, самая часть глубиннейшей кармы негативной на уровне причинного тела. Где просто, знаете, вот состояние либо хорошо, либо плохо, либо хочу, либо не хочу. И вот как бы... Ваша причина, на поверхность вашего причинного тела, вот эта вся негативная карма и вылезла. И требуются колоссальнейшие усилия, колоссальнейший аскетизм, чтобы встать там с постели, как-то там расходиться, потому что, ну, чтобы кровь там разогнать и так далее. Особенно если вы не соблюдали диету. Она очень, кстати, печально сказывается. Вот будут состояния, когда вы будете понимать, что надо заставлять себя заниматься йогой, а сил заниматься нет, совсем нет сил, не хочется заниматься, вообще просто все отваливается, да, вот. Причем на таком каком-то глубинном уровне, что это и высказать нельзя. Это уровень причинного тела. Очень коварный, очень неприятный, очень трудно преодолимый и тяжело. Но тяжело его преодолеть. Но если вы занимаетесь йогой сексуального союза, как только у вас возникает мысль о сексуальном союзе, она самая глубинная, она выше даже, как говорится, уходит корнями выше причинного тела, то вы точно так же для уровня причинного тела выстраиваете кнут и пряник. Вы начинаете управлять даже причинным телом. Именно по этой причине, значит, управляя и выстраивая кнут и пряник для причинного тела, вы заставляете его как бы работать на вас, а вы как бы становитесь наблюдателем за этим всем. И он быстрее всю негативную карму как бы изживает. Ну и как следствие тонкое и грубое. И вы быстрее эволюционируете в йоге. В особенности это важный метод там, где надо заниматься пранаяма-йогой. Пранаяма-йога в этом смысле одна из самых быстрых методов, но самый коварный метод. Метод простой на первый взгляд, да, там управление дыханием, но тут же начинает всплывать вот эта вот тончайшая такая запредельная боль, ломота внутри вас, настолько сильная, настолько вот вас, как говорится, отупляющая, что очень тяжело с ней бороться.
Но когда есть стимул занятия сексом в йоге сексуального союза, как бы этот стимул преодолевает все. Именно по этой причине иногда, когда хотят ускорить овладение, скажем, в частности, пранаяма-йогой, впрочем, как и хатха- и крия-йогой, то выстраивают систему занятий йогой так, чтобы йога сексуального союза была первой, а потом уже все остальные эти йоги, после того, как уже организм разогрет и самая вот эта негативная карма, значит, перетерто. Почему? Потому что вот этот стимул секса, друзья, еще раз, он самый глубинный. Он у животного, у которого вообще разума нет, есть. У примитивного существа есть. Он самый глубинный. И если вы на этом уровне контролируете выставление стимулов, вам внешний стимул не нужен. Ну, понятно, что, как говорится, к этому так, еще что-то я должен был сказать вам очень. А, вот еще такая вещь. Значит, обратная сторона йоги союза, приближение к йоге союза. Мы уже этого касались, что прежде чем полностью научиться взаимодействовать с мужчиной и женщиной, вы должны сперва хотя бы узнать, что вы из себя представляете до известной степени, изучить свою сексуальность. Многих мы мышц проявлений в себе не чувствуем. Понятно, что если мы начинаем массировать так или иначе эти области, мы можем, так сказать, выйти в самоудовлетворение, получать оргазм, и вроде как бы нам не нужен партнер. А вот такое самоудовлетворение с оргазмом, без наличия другого партнера, самое деструктивное, что только может быть в системе стимулов. Почему? Потому что на первый взгляд вы получили удовлетворение, значит, сам от самоудовлетворения в сексуальном плане получили, и вам вроде как и не хочется, и не надо искать себе партнера или партнерш. Но когда вы с партнером или партнерш, задействованы все три тела. А тут вы известными манипуляциями, значит, сделали всплеск оргазма, резкая, так сказать, вот эта вот часть потеряна, которая идет на продолжение жизни, да, и у вас исчезает этот внутренний стимул. И вы мало того, что уже не склонны искать себе партнера или партнершу, вы по жизни становитесь более вялый. То есть, как бы вы выбиваете почву из-под ног внутренней системы стимулов. Но, с другой стороны, исследовать свое устройство, безусловно, надо, прежде чем вступать в контакт с противоположным полом. Вы должны знать, как у вас наступает оргазм. Вы должны знать, как, на что воздействует чисто физически на себя, какой отклик организм есть. То есть, в плане такого самоудовлетворения, в плане познания себя, это вещь неотъемлемая, без нее никуда не деться. Но, чтобы, вот здесь идет также система стимулов. Если вы готовитесь к тому, что у вас появится партнер или партнерша для занятия йогой союзом, а сейчас вы хотите просто исследовать свою сексуальность, в том числе с известной периодичностью до достижения оргазма, ну вы должны знать, как у вас что там работает, то система стимулов выстраивается обратно. То есть сперва вы должны компенсировать все то, что было бы при наступлении оргазма от обычного контакта с партнером. То есть, вы делаете систему, скажем, хатха-йоги в течение там какого-то времени, потом упражнения из крия-йоги, потом упражнения из пранаяма-йоги, потом упражнения из мантра-йоги. А только лишь потом начинаете исследовать свою сексуальность, начинаете исследовать, если даже вы и достигнете оргазма, действительно, вы должны знать, как вы сделаны, но опять же, чем меньше, тем лучше, как учит йога союза. И самое главное, в общем-то другое, вы должны научиться массировать все свои органы, ну в первую очередь половые органы, таким образом, чтобы снимать с них напряжение, но не достигать оргазма. И вот после того, как вы сделаете группу хатха-йоги, крия-йоги, значит, пранаяма-йоги и мантра-йоги, только лишь после этого следует приступать к исследованию своей сексуальности. То есть, если первая часть у вас займет часа два, то только лишь после того, как вы сделаете эту первую часть, вы переходите ко второй части исследования своей сексуальности. Почему? Потому что все в целом будет выглядеть как, знаете, такая имитация йоги союза. И я об этом говорил уже неоднократно, еще раз хочу повторить, что с позиции йоги-триады, в частности йоги сексуального союза, все остальные йоги — это всего лишь как бы сексозамещающие йоги. То есть все те движения, все те позы, которые бы вы могли осуществить через йогу сексуального союза, вычленяются, делаются отдельные практики, которые, ну, вот в такой нормальной обычной форме можно их, значит, вот практиковать. То есть обязательно должна быть система стимулов. То есть вот система стимулов с работой сексуальной энергии самое важное. Если вы будете контролировать ту часть, которая идет на продолжение рода, вы сами для себя будете выставлять систему стимулов. Соответственно, внешняя система стимулов кнута и пряника для вас перестанет работать, и вы быстрее выйдете на этот уровень свободы, друзья. В противном случае, если внешняя система стимулов отвалилась, а внутренняя не выработалась, то это верный путь к деградации. Точнее, ну опять вы опять упадете до более низкого уровня, опять придут удары судьбы. Помните, за тамосом идет боль. Тамос — это инерция, такая глупость. Вот, которая вас опять заставит шевелиться, но вы потеряете колоссальное количество времени и, значит, испытаете массу неприятностей. На сегодня все.